Всем привет! Это подкаст «Будущее уже сегодня» и с вами его ведущая Санди Рахимжанова. Мы записываем наш подкаст, готовясь к 17-му Евразийскому медиафоруму, который пройдет этой осенью. Все подробности будут на сайте. Приглашаем вас в интересное путешествие, чтобы увидеть будущее, прежде чем оно произойдет. Здравствуйте! Сегодня мы хотели бы обсудить интересную и злободневную, на мой взгляд, тему. С развитием технологий меняется не только наш привычный образ жизни. Самое главное, что технологии напрямую влияют на деятельность человека, а значит и на всю цепочку производства, и на нашу с вами работу. Сегодня в выпуске мы поговорим о рынке труда будущего. И нашим гостем стал Саясат Нурбек, директор компании BTS Education, автор и руководитель проекта «Атлас новых профессий и компетенций Казахстана». Здравствуйте, Саясат!
Здравствуйте, Сандугаш. Большое спасибо, что пригласили на вашу программу.
Я бы хотела, знаете, немножко перед тем, как начать интервью, рассказать такую небольшую историю слушателям. Мы в прошлой осенью вместе с Айсатом были на одной конференции международной в Хельсинки, и в перерыве между сессиями мы делились своими впечатлениями о тематике, о спикерах, которых мы увидели и послушали. И вот как раз тогда именно зашел разговор о подкасте, что было бы неплохо его запустить и порассуждать о тематике, по тематике, скажем, нашего форума и конкретно о будущем. И где бы мог Саясат поделиться своим проектом, которым вы уже тогда, я помню, вы рассказывали, что вы уже тогда им занимались, «Атласом». Вот, и мы тогда договорились, что вы станете одним из первых гостей нашего подкаста, и мы с вами обязательно поговорим о будущих профессиях. Поэтому вам спасибо еще раз за сдержанное слово, и добро пожаловать. Вот мой, знаете, такой первый вопрос. В докладе 2018 года «The Future of Jobs» Всемирного экономического форума были приведены такие цифры, что именно в 2018 году в среднем 71% от общего количества часов работы выполнялись человеком и лишь 29% машинами. Но к 2022 они прогнозировали, что ожидается, что значение сместится на 58% человеческий труд и 42% машины. И вот как мы видим, эта тенденция действительно сохраняется, и сейчас человечество задается таким этическим вопросом, как все-таки сохранить рабочие места, при этом внедряя какие-то новейшие технологии. Вот как на этот вопрос для себя вы сами отвечаете? Как считаете, есть ли подобная проблема для нашей страны, для нашего населения?
Ну, вопрос понятен. Смотрите, сейчас вообще весь мир экспертов разделился на два больших лагеря, по сути своей. Один лагерь очень пессимистически настроен к рынку труда и к этим большим изменениям, которые происходят. Они считают, что будет очень-очень тяжелая ситуация, огромное количество людей останется без работы, фактически тотальная роботизация, автоматизация, алгоритмизация вытеснит с очень больших сфер деятельности большое количество людей, и уже к 2030 году мы увидим достаточно серьезные такие тектонические сдвиги на рынке труда, в структуре занятости и так далее, и так далее. А второй лагерь экспертов говорит, ну, не так все страшно. В истории человечества были похожие ситуации, когда, например, с приходом первой промышленной революции огромное количество людей, которые были заняты в сельском хозяйстве, да, за счет механизации очень быстро сельского хозяйства, остались без работы, их надо было очень быстро переобучить, и они в основном все перекочевали потом в зарождающуюся промышленность, мануфактурное производство, фабрики, заводы, то есть из крестьян там сформировался рабочий класс, там, грубо говоря, да. Потом прошла там вторая, третья промышленная революция, и все эти там миллионы рабочих тоже за счет роботизации, автоматизации производства тоже опять оказались без работы, но они смогли переквалифицироваться в офисных работников, в работников интеллектуального труда, так из синих воротничков, скажем так, перешли в белые воротнички. А вот я лично себя отношу ко второму лагерю. Да, действительно, автоматизация, роботизация, алгоритмизация убивает большое количество профессий, выдавливает человека, меняются структуры рабочих мест. И вот в этих многих формулах, в многих конфигурациях там, занятости просто человек выпадает. Да, легче действительно вместо медленного там работника, как человека, который спит, ест, отдыхает, его надо мотивировать, у него есть куча там прав. Легче вот получить идеального работника, который никогда не спит, не ест, не отвлекается, с постоянной завидной регулярностью и единым стандартом качества выполняет там необходимые функции. Это раз, но мы видим уже сейчас, вот в первые же там месяцы исследования по атласу новых профессий и компетенций Казахстана, что с одной стороны технологии убивают большое количество рабочих мест, но с другой стороны, они создают еще больше новых компетенции, еще больше новых специальностей и профессий. Я вот приведу пример нашего пилотного проекта «Донской горно-обогатительный комбинат», где мы первые начали проводить исследования, апробировать методологию. И вот представьте, большое такое предприятие, одно из старейших в Казахстане, 7 тысяч почти там работников работает в Хромтау, в Ахтубинской области, в Моногороде находится. Там в ближайшие 5-7 лет умрет порядка 8 специальностей, да, профессий. Они прямо отмирают, потому что меняется технологический цикл, меняется как бы логика, и вот просто человек умирает там, грубо говоря, профессия умирает, извини. Например, вот такая вот профессия, как вот ламповщик. Вот раньше были лампы, да, и вот шахтеры, вот это горнорудное предприятие, заходили вот в шахты с лампами. Лампы были керосиновые, масляные, газовые. И нужен был специальный человек, который проверял бы лампы, готовил смеси специальные, чтобы они не взрывались, не искрили, не протекали. Потому что это вот основная причина была взрывов на шахтах. Вот гремучий газ накапливается, вот там раз, искра, и взрывается все. И был специальный человек, его таки называют ламповщик, да, который проверял эти лампы прям по журналу, сверял. Сейчас перешли все уже на холодный свет, этот флюоресцентный свет, и все. В принципе, человек отдельного, который бы сидел там, что-то проверял, какие-то смеси готовил, уже не нужно. Но из-за того, что сейчас это предприятие переходит активно на новые технологии, на дистанционное управление, очень сильно много начинает собирать данных. Например, сейчас в Донской ГОК собирает данные из всех своих узловых агрегатов. Вот они датчики вставят самодиагностики, и получается, будет накапливаться очень большое количество там, например, финансовых данных, бухгалтерских данных, из ТОИР, так называемый, технический обслуженный ремонт, они будут все узловые агрегаты, плюс навигация, они переводят все на дистанционное управление, очень много сейчас там, да, горно-проходческие комбайны, машины, экскаваторы свои, там, грузовики, самосвалы. И вот идет огромный поток данных, и сразу же появляется уже прямо сейчас у них запрос на большой пул новых специалистов, да, это специалисты по хранению, обработке данных, так называемые дата-инженеры. Большое количество нужно будет людей, которые теперь будут эти данные хранить где-то, да, то есть специалисты по планированию серверной инфраструктуры, специалисты по защите теперь этих данных, потому что эти данные надо защищать, это интеллектуальная собственность, это очень чувствительные данные для этого предприятия, да, то есть специалисты по цифровой безопасности или там безопасности данных. Так как данных все больше и больше становится, нужны теперь будут специалисты по работе с большими данными, да, так называемые вот big дата-инженеры, да, там специалисты по анализу теперь этих данных. Это надо все анализировать, переводить в бизнес-аналитику, принимать необходимые решения на основе этих данных. И вот 8 специальностей умирает в Донском ГОКе, но 26 новых профессий и специальностей появляется.
А вот такой вопрос. Вот все-таки этот ламповщик, который лишается работы, чьей профессии уже просто нет. Вот каким образом он сможет, какие навыки, знания он должен получить, чтобы стать там дата-инженером? То есть мы же понимаем, что это определенные знания, определенные какие-то компетенции, которые у ламповщика могут и не быть. Вот каким образом ему нужно переквалифицироваться? Или под него подбираются там некие, не знаю, там, ему формируются задачи и потом обучают этих людей?
Вот, Сандуваш, вы подняли самый главный вопрос. Да, вот второй лагерь экспертов говорит, ну, ладно, ребята, можно будет переобучить, переквалифицировать этих вот людей, высвобождающихся людей, да, и перенаправить, перепрофилировать на другие, как бы, отрасли, на другие направления, но цена вопроса, видите, очень высокая. То есть, если брать там 200 лет назад, когда эта проблема решалась массово, когда из крестьян, необученных, малограмотных крестьян, значит, быстро, за короткий период времени формировались профессиональный рабочий класс. Вот удивительная ситуация. Ровно 100 лет назад, Сандугаш, в 1919 году была запущена в Советском Союзе программа декретом отдельным «Ликбез» – ликвидация безграмотности у населения, когда массово вот этих вот необученных, там, малограмотных крестьян обучали писать, читать. Помните, там избы читальни были, вот «Ликбез». Вот смотрите, 100 лет спустя сейчас назрела программа цифровой грамотности. То есть один из ключевых сейчас запросов – это цифровая грамотность. То есть сейчас цифровизация становится очень сильным трендом, цифровизируется все, все переводится в цифровой формат, и вот все те специальности, которые не умеют работать, не обладают навыками цифровой грамотности, цифровыми навыками, они сейчас фактически начинают выпадать из этой новой логики цифровой экономики. Они начинают выпадать не только из даже экономики, а из цифрового общества. Вот смотрите, какая проблема сейчас случилась у нас. Коронавирус очень жестко подсветил, на самом деле, этот вопрос. Мы все вдруг оказались, все население Земли, там, да, ну, вот, почти все страны оказались в режиме тотальной изоляции, когда были вынуждены резко-резко перестраиваться там, в цифровую реальность. Правильно же? Вот даже мы сейчас с вами сидим, вот дистанционно, вместо того, чтобы лицом к лицу встретиться, дистанционно сидим, ухищряемся, записываем. У вас диктофон, у меня диктофон, мы сидим в Google Meet, у меня там открыто несколько программ там, и так далее, и так далее. Получается, вот мы с вами более-менее цифровые, цифровые грамотные как бы товарищи, да, мы смогли быстренько там перестроиться. А вот представьте, огромное количество людей сейчас в мире, не только в Казахстане, которые обладают только физическими навыками, да. Вот эти блокпосты, вот они стоят там и говорят: слушай, дорогой, давай, пускай меня в город, потому что если я физически не доберусь из одной точки в другую точку, где есть какая-то физическая работа, и там физически не буду работать, то я не зарабатывать не смогу. Вот представьте уже сейчас, насколько в категории риска оказалось большое количество населения, которые кроме физических навыков не обладают цифровой грамотностью и, соответственно, себя или свои услуги не смогут дальше продать, либо там полноценно как-то реализовывать. Вот смотрите, даже система образования как это подсветила проблему, да? Вроде бы мы постарались перейти полностью на цифровое, там, какое-то дистанционное, извиняюсь, онлайн-образование. Узким горлышком оказалось, а черт с ним, с инфраструктурой. Инфраструктура – это одна сама по себе проблема, да? Там то, что интернет не везде проведен, да. Что серверных мощностей не хватает, что у нас инфраструктура в целом где-то не выдержала нагрузки. Узким горлышком оказалась цифровая грамотность преподавателей в первую очередь. То есть вот преподаватели, вот этот большой пул людей в своей критической массе не смогли очень быстро перестроиться, потому что оказалось, что ну, элементарно даже смартфоны не у всех есть мощные, не у всех есть по домам ноутбуки, выделенный интернет, возможность быстро там пользоваться там программами типа Zoom, там разными программными там продуктами. То есть уже сейчас ярко видно, что вот цифровая грамотность становится барьером. Становится вот этим барьером, который ограничивает большое количество людей переходить на другой уровень. То есть, в принципе, его навыки, его знания еще востребованы. Он еще может продавать себя, грубо говоря, на рынке труда. Но так как среда поменялась, то вот отсутствие одного критического навыка цифрового, да, ограничивает человека быть актуальным на этом новом рынке труда и пока еще продавать свои там знания, свои навыки или какую-то пользу приносить, понимаете? Вот сейчас именно вот это критический такой получился барьер, и впору говорить вот ровно, как вот история интересно работает, ровно спустя 100 лет впору говорить о том, что нужно запускать ликвидацию цифровой безграмотности, масштабную, массовую, вот как 100 лет назад в Советском Союзе они смогли это сделать. И вот здесь цена вопроса уже намного выше. Если 100-200 лет назад за 9 месяцев, даже помните, вот были рабочие факультеты, рабфаки так назывались, вечерние школы, когда вот малограмотного молодого там крестьянского парня за очень короткий достаточно период времени можно было там за год условно быстро переквалифицировать, переобучить на рабфак, поднять квалификацию и потом токарем на заводе он уже работал там, да, то сейчас вот так быстро, так массово уже сложнее сделать, потому что навыки уже сложнее, которым надо обучать людей. Объем информации, который передать, уже сложнее, больше. И инструментария для того, чтобы вот вроде бы массово обучать, есть этот инструментарий, но вот не хватает где-то, видимо, видения еще, где-то воли политической, потому что назрела уже эта ситуация, что нужно массово переводить людей уже в другой формат, грубо говоря, деятельности. То есть, по сути, мы с вами начинаем уже говорить, насколько, вот вроде 10-15 лет назад об этом только-только начинали говорить, насколько быстро сейчас происходит изменение о переходе в цифровое общество со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вы знаете, Саисат, интересно, такая цитата футуролога европейского Герда Леонардо, вот он совсем недавно давал онлайн-семинар со своими коллегами вот, на тему будущей работы. Я прозвучало одно его мнение, я вот предлагаю эту цитату его послушать. Вот он как раз-таки говорит ровно да наоборот.
We must think about two things, right? That's the EQ and the IQ.
Мы должны думать о таких двух вещах, как EQ и IQ. Речь идет об образовании, и я думаю, что образование STEM – это здорово. Мы, безусловно, хотим больше здоровья, больше науки, больше людей, которые четко решают все эти проблемы. Но, с другой стороны, я думаю, что будущие работы – быть человечными. Теми, кто на самом деле понимает, как работает эмоциональный интеллект, то, что машины не делают. Я думаю, мы увидим, что вынуждены в этом кризисе отойти от мышления производительности, прибыли и брутто. И вы знаете, многие вещи нужны для более стабильного мира, для экосистемы, для сотрудничества, требует EQ, а не IQ. Эйнштейн однажды сказал, что самое ужасное, что вы можете себе представить, это человек или машина, у которой есть только IQ.
То есть вот он почему-то считает, что да, развивать нужно различные навыки, цифровые навыки, понятно, но при этом нужно все-таки развивать и, скажем так, эмоциональный интеллект, какие-то вещи, которые, на что способен только человек. Вот насколько вы с этим согласны, и можно ли совместить каким-то образом знания естественных наук, математики, программирования, цифровые какие-то вещи, основы, и при этом быть человеком искусства, там, уметь каким-то образом эмоционально реагировать?
Угу. Я почему именно с цифровых? Я, во-первых, согласен полностью с футурологом, и мы изучали все ключевые как бы, исследования, отчеты мы на самом деле изучали в рамках нашего создания «Атласа». Почему я начал именно с цифровизации? Потому что цифровизация сейчас проникает во все сферы деятельности человека. То есть она меняет подход к управлению там, предприятиями, городами, даже жизнью. То есть фактически мы начинаем жить в каком-то новом измерении, в новой реальности. Вот раньше, если люди жили только в физической реальности, я вот люблю этот пример всегда приводить, то сейчас фактически мы живем в двух мирах, в двух измерениях. В одном мы ограничены физическими законами, там, да, в аналоговом таком формате, да. Но в цифровом другие совсем работают правила, навыки, информация абсолютно там, легко копируется, размножается, она дискретна. Фактически мы начинаем жить вот в таком очень интересном периоде в истории человечества, которого раньше никогда не было. Мы живем в двух таких измерениях, в двух параллелях. Поэтому вот если мы хотим как бы вот полноценно сейчас участвовать в тех больших процессах, которые в мире происходят сейчас, производство новых знаний, формирование повестки дня, полноценные коммуникации, то приходится неизбежно жить, участвовать в цифровой повестке дня, а для этого нужны цифровые навыки, цифровая грамотность. Но я полностью согласен с этой цитатой. Почему? Объясню. Что сейчас происходит? Человечество последние 400-500 лет развивалось между двух полюсов. Первый полюс, он рациональный полюс, да, то есть это математика, это логика, это кибернетика, это рациональные системы вычислений, это все сложное, усложняющееся понимание этого мира, детализированное, научное, рациональное, холодное, математическое, логическое. Наверное, началось это с эпохи там уже среднего или это позднего Ренессанса. Помните знаменитое выражение Рене Декарта, да, «cogito ego sum» – «мыслью, значит, существую», да, то есть мысль, рациональность, да, логика лежит в основе мироощущения, там, познания мира и так далее, и так далее. И вот мы в этой логике развивались последние 400 там, лет приблизительно, да, 300-400 лет. Очень большие были прорывы сделаны технологические, научные открытия. Мы очень сильно изучили мир вокруг себя. Мы создали сложные, умные машины. Вот представьте, Сантураж, мы создали искусственный интеллект, это вот последние совсем, последних 10-15 лет, как бы вот эта логика развития, когда сложнейшие алгоритмы могут уже полноценно воссоздавать какие-то умственные способности, которые раньше только человек мог бы, да, вот как бы.
И только избранные люди, по-моему, которые обладали какими-то талантами, сверхталантами.
Вот представьте, что произошло в последние там, 20-30 лет. Первая промышленная революция, вторая, третья промышленная революция. Они замещали человека в физическом аспекте. Но человек всегда сохранял естественную монополию. И вот классно так это слово, вот именно так полноценно охватывает это понятие, на умственный труд. Вот представьте, только человек мог заниматься умственным трудом. Только человек мог писать, создавать новые идеи, анализировать информацию, создавать новую информацию. Вот это была естественная монополия человека. Кроме человека, ни одна машина, экскаваторы, паровозы, пароходы этим заниматься не могли. Это были машины, которые дополняли человека в его физической ущербности, да, скажем так, там, мощности, выносливости, там, какой-то там добавленной силы, там, да, возможность менять физическую реальность вокруг. Но умственно ни одна эта машина не могла. А вот представьте, впервые в истории человечества разрушена монополия человека на умственный труд. Вот последние достижения последних 10-15 лет нас вообще перевернули немножко в другую сторону. И впервые в истории человечества, вернее, за последние вот эти 300-400 лет доминирования логики рациональности, вдруг сейчас многие эксперты, ученые, там, специалисты в образовании начинают смотреть на второй полюс. Это иррационально, это человеческое, это наши эмоции, это наши чувства, это наши фантазии, это наше абстрактное мышление, это наша способность думать о том, чего нет. Вот удивительное качество человеческого мышления, представьте, мы можем думать о том, чего нет, и никогда, возможно, не будет, о говорящих драконах, там, да, наши фантазии. И вот смотрите, какая интересная вещь произошла. Вдруг все, вот если вы заметите, насколько сейчас много фокус как сместился исследований на нейрофизиологию, на мышление человека, на воображение. Почему? Потому что ни одна машина пока, самая даже совершенная, ни один самый совершенный алгоритм не может мыслить, как мыслит человек, не может думать о том, чего нет. Вот если, чтобы мысль совсем до конца завершить, сейчас идет разворот. Вот в одном полюсе, в логическом, рациональном полюсе, мы достигли сейчас фактически какого-то потолка. Мы создали почти что разумные, очень сильные программы, алгоритмы, которые могут воссоздавать вот какие-то определенные мыслительные процессы человека. Да? Мы ужаснулись, во-первых, мы поняли, что мы дошли до какого-то там удивительного там предела, а потом мы посмотрели на другой полюс, мы вернулись к тому, с чего начали. А вот что привело нас, как полет мысли, как полет фантазии привел нас вот к этому полюсу, к этой рациональности. И фактически сейчас идет разворот на иррациональность, на нерациональность, на понимание тех глубинных основ нашей человечности, вот понимаете, именно человечности, нерационального человеческой природы, да, вот эмоции. Что такое эмоции? Мы, оказывается, до конца вообще не понимаем, что такое эмоции. А что такое фантазия? Мы тоже до конца не понимаем. Как устроен мыслительный процесс? Тоже не до конца понимаем. И оказалось, что наши сильные самые конкурентные области человеческой конкурентоспособности, да, именно, они находятся в нерациональных вообще вещах. То есть здесь мы уже не можем в первом полюсе конкурировать со сложными машинами. Они быстрее нас, они намного комплекснее нас, сложнее нас, они могут делать огромные расчеты, обрабатывать огромное количество информации, которую сейчас человеческий мозг уже не может обрабатывать. Но они никаким образом не могут заменить, например, мать, да, которая с улыбкой, с этой особой нежностью своему ребенку рассказывает сказку. Ни одна сложная машина вот этот эмоциональный момент не может воссоздать. Ни одна самая сложная машина не может воссоздать, например, того же Илона Маска, который сидит и думает совсем по-другому, совсем другими категориями, какими-то другими там невообразимыми мыслями, которые вначале поражают людей, там, шокируют людей, вызывают отторжение, а потом, наоборот, вовлекают, мотивируют, восхищают.
А потом мы видим, как это становится реальностью, да? То есть все вот эти вот иррациональные мысли.
А потом видим, как это становится реальностью. Таким образом, сейчас, вот возвращаясь к теме навыков, по сути дела, многие эксперты сейчас начинают говорить, слушайте, а ведь на самом-то деле, вот если смотреть, жизненный цикл профессии-то сокращается, сейчас надо не конкретные профессии прогнозировать, а формировать набор навыков, вот сейчас начинают говорить жизненные навыки, жизненно важные навыки, life skills, там, да, критические навыки, освоив которые, люди смогут закрепиться в той или иной деятельности будущего, то есть будут готовы к последующему переобучению, переосмыслению, быстро адаптироваться. Я бы вот к этим двум IQ, вот есть IQ, intelligence quotient, да, есть EQ, emotional quotient, это, то есть эмоциональный интеллект, интеллект такой классический, я бы еще добавил AQ, да, это сейчас уже начинает серьезно о нем говорить, adaptability quotient, процент адаптивности, то есть как быстро человек может гибко перестроиться к новой реальности, воспринять ее, переучиться, переобучиться, использовать эту новую реальность для создания новых идей, новых технологий, новых мыслей там, и так далее. И завершая вот эту мысль, да, Сандор, это очень важно на самом деле. Она, конечно, такое очень концептуальное, философское. Может быть, многим нашим слушателям скажут, ой, что-то совсем ребята там начали какие-то там дали заходить. Но это на самом деле очень важно. Вот смотрите, что сейчас произошло в мире. Впервые мир материальный, мир технологический обогнал мир духовный, мир идей. Вот в истории человечества мир идей, мир духовный, он всегда шел впереди мира материального. Да, вот Жюль Верн, он писал какие-то там про батискафы, 20 тысяч лье под водой, там, да, капитан Немо, гарпуны, там, пневматические где-то, батискаф, подводные лодки, водолазные костюмы. Тогда этого всего инженерно-материально не было. Это в его фантазии. Потом потихоньку со временем, там, спустя несколько лет, мир инженерный, мир материальный догнал мир духовный, мир идейный. Да? Сейчас происходит ровно впервые в истории человечества наоборот ситуация. Выходит какая-то новая инженерная технология, новая какая-то там инженерная разработка, технология, а потом мир там, духовный, скажем так, мир нематериальный, он переосмысливает, домысливает, адаптируется, воспринимает, принимает его. Понимаете, да? И вот здесь, почему прав этот эксперт, начинается ренессанс гуманитарных специальностей, второе дыхание получает гуманитарии, второе дыхание получают все те люди, которые занимаются на стыке осмысления человеческой природы. Психология, социология, да, там, образование, все, что касается эмоций человека, человеческих взаимоотношений, конфликтология. Почему? Потому что сейчас технологии очень сильно меняют нашу жизнь. И впервые мы сталкиваемся с такими ситуациями, что если раньше общение человека, вот представьте, раньше была Сандугаш, Саясат, и они вот просто эмоционально между собой взаимодействовали, разговаривали. А теперь Сандугаш не видит Саясата, и Саясат не видит Сандугаш. И это достаточно серьезный психологический дискомфорт. Я вот сейчас разговариваю, я не вижу ваших эмоций, я не вижу вашего одобрения, неодобрения, отторжения, неотторжения. Да? И вот мой мозг сейчас очень сильно напрягается. Вы заметили, как люди устают быстрее вот от таких вот ВКС, нежели от чистого такого простого общения? Потому что мозг сейчас, он в растерянности. Вот его привычная картинка, она разрушена. Он пытается домыслить так, вот то, что я говорю, вот вообще правильно, неправильно, вызывает ли какой-то эмоциональный отклик. А вот теперь представьте, еще хуже ситуация. В наше общение теперь, раньше, если люди только с людьми взаимодействовали, а теперь появляются машины, причем с каждым разом эти машины все умнее становятся. Возникает целый пласт новых исследований, целый пласт новых отношений. Теперь человек и машина. Машина и группа людей. Группа людей и машина. Два человека, которые используют машину для общения между собой. Появляется целое такое понятие научное, как human-computer interaction, взаимодействие человека и компьютера, там, да, и машины. Вот посмотрите, все фантасты, начиная от Стэнли Кубрика, знаменитый фильм, да, «Одиссея» 2001 года, я вот сейчас все пересматриваю эти фильмы, там же главный какой вопрос, который философски поднимают все вот эти знаменитые фантасты, писатели, философы, как будет человек меняться, его природа, его психология, его коммуникации, когда теперь, возможно, уже не будет человека-то в этом уравнении, да? Вот помните последние фильмы все, даже вот этот «Луна» 2012, вот с Сэмом Роквеллом, да? Где вот этот одинокий астронавт на Луне сидит, у него есть компьютер, вот его закадычный друг, там искусственный интеллект, они с ним общаются, там играют, там какие-то подшучивают друг другом. Или вот последний «Интерстеллар» фильм, вспомните, Сандугаш, да? Там уровень сарказма робота, астронавт вот этот постоянно регулирует, потому что иногда этот робот так начинает над ним подшучивать, он же говорит, слушай, до этого уровень сарказма сколько у тебя? Говорит, 100%, говорит, все, на 80% снижаю. Потом в конце фильма, говорит, все, на 60% снижаю, потому что он его подкалывает
постоянно. Ну или фильм вот «Она», который «She's» Хоакином Фениксом, если помните, он тоже...
Ой, это вообще...
То есть это же жутковато, но это наша реальность, возможная реальность, которая будет, да, когда там завести отношения с искусственным интеллектом и действительно переживать по этому поводу.
Поэтому сейчас на самом деле человечество уже заходит в такой удивительный период, когда надо будет переосмыслить понятие человечности, понятие человека, понятие эмоций, понятие психологии отношений, понятие где-то семьи даже. Да? Представьте, вот семья, и в ней появляется член семьи, не человек. Вот есть такой уникальный фильм со знаменитым вот Робином Уильямсом «200-летний человек», когда вот робот, вот у него появляется элемент человечности, он становится прям членом семьи, чуть ли не там другом, потом он вообще там начинает свое право там отстаивать и так далее. Возможно, эти проблемы прямо сейчас не возникнут, но мы потихоньку уже подошли к границе такого периода в истории человечества, когда эти вопросы все чаще и все острее будут перед нами вставать. Поэтому я абсолютно согласен, что сейчас нужно начинать потихоньку делать ставку в обучении, в образовании, в массовом таком подготовке кадров не на технические такие hard skills, а на такие базовые навыки, жизненные навыки, которые больше связаны с нашими сильными сторонами, то есть пониманием своих эмоций, контролированием своих эмоций, эмоциональный интеллект, так называем, да, пониманием своего мышления, креативностью, критическим где-то мышлением, умением понимания, обрабатывать информацию, создавать новую информацию. И вот абстрактное мышление, я вот на этом вот хотел завершить это очень важное сейчас становится специфическое такой характер маркером, в смысле чертой нашего мышления. Чуть-чуть буквально заберу время наших слушателей. Что такое абстрактное мышление? Это вот мы сейчас прям сильно погружаемся в эту вот как бы логику. Uh-huh. Это способность нашего мышления, Сандураш, моделировать внутри сознания любой объект, любое явление внешнего мира. То есть говоря совсем там, есть даже научный термин, когнитивная пластичность, то есть это гибкость нашего мышления. А если говорить совсем простыми там языками, да, харапаем сюзбен, да, это способность человека думать о чем угодно, где угодно, как угодно, даже о тех вещах, которых нет. Поэтому вот сейчас, в чем прав наш эксперт, и почему мы так долго про это начинаем, вот почти 20 минут про это говорим, потому что это важно, по сути дела, на первый план сейчас начнут выходить конкурентные преимущества нашей человечности. Да, вот еще один последний пример, чтобы добить вот эмоции. Представьте, насколько огромная сила наших эмоций. Сандуаш, эмоции – это просто величайшая сила, которая двигала человечеством и движет человечеством. Я вот приведу простой пример, чтобы понять силу эмоций. Вот представьте себе, мы живем в физической реальности с вами, мы ограничены физическими законами, так? Так, мы не можем прыгнуть выше 10 метров, мы не можем, там, я не знаю, потащить на себе там, больше 1 тонны. Там. Мы вообще очень слабые, на самом деле, физические существа, мы очень сильно ограничены многими физическими законами. Но эмоциональное наше состояние может так сильно изменить физическую реальность вокруг нас, что сделать, например, понятие времени для конкретного человека в какой-то конкретной ситуации, какой-то конкретной эмоциональной ситуации растяжимым или, наоборот, очень коротким. Вот представьте, Сандуаш, да, вы торопитесь на встречу там, с любимым человеком, и вот это время, оно вот просто там, вот, там тянется. Почему же так долго? Когда же я его увижу? А когда рядом с любимым человеком вы находитесь, оно пролетает вот просто там, как неделя, как день, там, да, секунда там, да. И вот получается, наше эмоциональное состояние может, представьте себе, расширить физическую реальность для нас или сузить. Она может повлиять на вроде бы неизменяемые физические законы, универсальные, силу тяготения. Значит, прибегаете там домой, хорошая новость для ваших родных, лифт не работает, залетаете на ваш 5-й этаж, 9-й этаж, не чувствуя ног, говорят же там, да, он не чувствовал ног под собой, он летел на крыльях любви, он летел на крыльях счастья, там, да, там, вот, и в этот момент удивительным образом для этого конкретного человека вот это вот универсальный, неизменный физический закон меняется. Таким образом, природу эмоций нам еще предстоит понять, силу этих вот, вот этих влияний еще предстоит понять. Или там сколько уже написано там, в истории, или там, во время войны, например, бывает такой эмоциональный подъем у людей, да, там стоит там какой-то там пушка, которую в нормальном состоянии никто не сдвинет, а тут вот каким-то неимоверным эмоциональным напряжением сдвигает пушку, там, стреляет по танку, спасает там батальон там, и так далее, и так далее. Вот это все нам еще предстоит понять. То есть резервы развития человека эмоционально, физического, интеллектуального, еще не изведаны до конца, еще не исчерпаны. Поэтому, когда мы говорим, что ой, как все плохо, вот эти чертовы алгоритмы скоро нас всех там угробят, нам теперь не надо соревноваться с этими алгоритмами на их поле. Мы проиграем на их поле, у нас нет такой вычислительной мощности, наш мозг работает по-другому совсем. Мы не можем с ними конкурировать в обработке информации, в скорости вычислений, мы не можем с ними конкурировать в скорости там, какого-то хранения, запоминания информации. Это не нужно нам. Для этого пускай это, они между собой конкурируют. Нам нужно выходить на другие горизонты, там те горизонты, которые еще не изведаны, либо мы забыли про эти горизонты. Поэтому у меня огромная такая вот просьба, клич гуманитариям. Вот сейчас же все вот повально увлеклись более там, инженерно-техническими специальностями. Да? Вот есть ребенок абсолютно творческий, креативный. Нет, тебе нужна математика. Без математики ты никто. Без математики ты умрешь. Пожалуйста, наоборот, вот его креативность, его творческое начало, его надо развивать, его надо максимально усилять. Не надо ему математику учить, не надо ему физику, химию, биологию учить. Это зачем лишнее время тратить на то, что ему не пригодится в жизни? Его уникальность, его спасет этого ребенка, его уникальность творческая. Вот посмотрите сейчас, какой ренессанс получили творческие специальности, да? Те же филологи, лингвисты, вот языки программирования, да это же языки программирования, это синтаксис, морфология, там нужны куча, там нужны специалисты в сфере коммуникации. Там какое большое сейчас там контентчики, те люди, которые создают креативный контент. Юрия Дудя, вспомним, да? Все шаблоны разрушил этот человек молодой, что старинный, избитый, вы как журналист лучше мне скажете.
что там жанр интервью может быть немного другим.
Жанр интервью, все сказали, ну все, ну что ты уже выжмешь с этого жанра интервью? Кто-то говорит, да как можно снимать трехчасовой фильм? Да никто же смотреть его не будет. Смотрят, миллионы людей смотрят. Идут покушают, опять возвращаются. Эти трехчасовые его видео все там смотрят. И он сейчас самый высокооплачиваемый журналист. Там есть Познер, есть Парфенов, которые снимают там такие мощные, там какие-то там сложные вещи. И, ну вот этот молодой парень фактически как бы сейчас нашел какую-то оригинальность, уникальность, новую подачу, новую смесь героев, какую-то новую химию взаимоотношений. Поэтому на самом деле гуманитариям вообще не надо отчаиваться. Наступает ренессанс гуманитарных наук. Новое, второе дыхание получают все гуманитарии. И я полностью согласен, что сейчас все больше специалистов в образовании, в развитии человека начинает смотреть не на рациональный полюс, а на иррациональный, нерациональный полюс.
Ну, то есть, получается, сейчас при выборе профессии все-таки более важны какой-то набор базовых навыков и знаний, нежели те вещи, к которым мы привыкли, да, то есть мы выбираем всегда специальность, свою профессию, очень такую достаточно базовую, понятную. Вот нужны ли сейчас вот эти знания базовые, там, основы математики? Вот вы сейчас сказали, что вроде бы и не совсем нужны, хотя при этом нужно развивать те же самые навыки цифровые, которые требуют каких-то определенных знаний. Вот нужно ли как-то нам перестроить систему образования при этом? Должна ли она меняться? Или все-таки какие-то базовые нужны, там, минимум базовых знаний? Все остальное — это просто уже приобретенные твои навыки и компетенции уже в зависимости от той отрасли, в которой ты применим.
Нет, вот смотрите, чтобы мои слова там потом не перевернулись, сказали, все, Саша говорит, что вообще знаний не нужно, в смысле математики, учиться в школе не нужно. Нет. Вот чтобы полноценно сейчас функционировать, скажем, в новом цифровом обществе, нужен определенный объем знаний, который в любом случае вы должны получить. То есть вот хорошее среднее образование никто не отменял. Это основа вообще вашей личности. Вопрос стоит в том, что сейчас вот жизненный цикл профессии, он сильно сокращается. То есть, если человек раньше выбирал, определялся, сказал, вот все, вот я вот в эту отрасль иду, вот в эту область, там, да, вот эту вот беру там какую-то профессию и по ней потом до конца жизни работаю, вот такая формула, скорее всего, уже не будет этой формулы. Вот два таких критических компонента появляются во всей этой истории. Первый критический компонент – нужно все-таки хорошая, сильная база, чтобы человек имел какой-то минимальный объем знаний, там, математика какие-то основы, там, каких-то там базового понимания естественных наук, как мир устроен, там, что такое социум, общество, взаимоотношения, люди, там, грамотность какая-то там базовая, цифровая, финансовая грамотность там, и так далее. Но очень важно вот в этом компоненте как можно раньше идентифицировать уникальность человека. То есть у каждого человека есть уникальность и даже несколько уникальностей. Да? Вот у вас, Сандугаш, есть свои уникальные характер, особенности мышления вашего. Что-то у вас лучше получается, чем у других. Что-то вам действительно нравится, и вы готовы тратить больше времени на вот то, что вам действительно нравится. Вот здесь очень важно для родителей, для самого ребенка, там, да, для той среды, которая его поддерживает. И вот система образования вот здесь должна очень радикально перемениться. Нынешняя система образования, модель ее, она индустриальная, да, так называемая. То есть, когда большому количеству людей нужно одинаковые знания, одинаково дать, с одинаковой скоростью, с одинаковым пониманием, чтобы потом они вышли и пошли работать на большие там предприятия промышленные. Вот индустриальная, когда первая промышленная революция, появилась такая массовая потребность на массовые кадры. Сейчас же, чем более массовый навык вы получаете, тем меньше у вас шансов вообще потом дальше трудоустроиться и состояться, да, там, как успешная личность, как профессионал. Чем больше людей могут делать то, что вы можете делать, тем меньше у вас шансов там на самом деле. Очень важно в системе образования перестроиться таким образом, чтобы, идентифицировав как можно раньше в конкретном ребенке его уникальность или уникальности, потом убрать от него все лишнее. Вот чтобы он потом не грузился, не тратил свое бесценное время, вот выделенное специально на развитие его, на накачивание знаниями вот в этой средней школе. Вот я, например, приведу. Я вот был отличником по жизни, да, вот я представьте, сколько времени я потратил, чтобы и по математике у меня 5 было, и по физике у меня 5 было, и по всем, и казах для девять у меня 5 было. Я же отличник. И я свое бесценное время потратил не на выявление своей уникальности и накачивание себя для повышения мастерства в тех сферах, в которых действительно у меня есть конкурентное преимущество, uh-huh. есть какая-то оригинальность, а я его поровну потратил на все эти ненужные вещи, которые в жизни мне никогда не пригодились, по сути своей. И я могу потратить это же время на спорт, чтобы у меня было хорошее, там, сильное здоровье. Там. Я могу потратить его на какие-то уникальные какие-то навыки приобретения, там, программирование, которые бы мне сейчас намного лучше помогли бы. Огромные там, пласты информации, ну, не очень полезные, которые я знаю там, по биологии, по ботанике, там, я могу там, часами рассказывать всякие там, заученные там, вещи, эти знания. И вот получается, вот в этом критическом компоненте, в этом критическом периоде нужно как можно раньше идентифицировать и потратить достаточное количество времени на оттачивание, на усиление этой уникальности человека. Я вот опять же рекомендую нашим слушателям посмотреть, пересмотреть вот того же Дудя, да, вот в Дудь выпуск с Айсултаном Сеитовым, с нашим молодым казахстанским режиссером, который очень рано, еще в школьное время, понял свою уникальность, свою какую-то сферу интересов и потратил достаточное количество времени, а я немножко соприкасался с этим парнем. Не учился, я просто там как-то лекции даже читал, приходил. Смотрю, он сидит, еще тогда он так вот сидел, немножко отрешенный, как бы своими делами занимался, и учителя его, преподаватели говорили, мы не трогаем его, хорошо, что он попал в такую среду, где люди поняли, что он уникальный такой человек, они сказали, мы его сильно не грузим там математикой, там физикой, какими-то другими вещами, потому что он все время сидит там в компьютерном классе, что-то там постоянно шутит, что-то там миксует, там что-то делает, и это хорошо, вот человек сам рано, осознанно, то есть вот очень не по годам, очень зрелый такой парень оказался, который очень рано понял свою уникальность и очень рано потратил достаточное количество времени, чтобы уже к 22-23 годам быть таким зрелым мастером, работать на рынках Москвы, на рынках Лос-Анджелеса. И вот помните, как это выражение Дудя как менялось, да, в конце этого репортажа, он уже такой совсем другой, обычно же он так наезжает немножко, так вот критикует, так давит.
Он там уже с откровенным восхищением на него смотрел, по-моему, с таким, с разинутым ртом.
Вообще все, братан, блин, айс, да ты такой пупсик, да? Там, в смысле. Поэтому вот это вот очень первый критический компонент, как можно раньше вот эту уникальность найти, а на втором компоненте очень важно человеке, в ребенке начинать формировать вот эти жизненно важные навыки, то есть не какую-то там конкретную профессию там направлять его, а набор навыков, которые помогут ему, если, например, он даже пошел работать где-то по этой логике, по какой-то там, в какую-то сферу, а вдруг сфера исчезла или профессия исчезла, компания обанкротилась, да. Больше вообще таких не нужно, чтобы он мог быстро научиться. Вот, например, приведу 2-3 таких критических навыка. Это способность быстро обучаться. Да? То есть мы то, что говорим, lifelong learning, чтобы человек мог быстренько понять новые реалии, осознать новые реалии, понять, где можно научиться этим навыкам, где можно переобучиться, где можно повысить квалификацию, где лучше всего получить это знание. Или вот внутренняя дисциплина и мотивация, чтобы у человека была сформирована, сопротивляться стрессу. Вот представьте, Сандуваш, насколько сейчас стрессовая наша жизнь, насколько все быстро меняется, насколько непросто, грубо говоря, себя за шкирку взять, вот тебя уволили, да, что делать? Кто-то пьет, кто-то депрессует, кто-то там валяется, за кого-то там супруга отдувается, там, особенно вот там мужчины, да? Они очень вот, легко ранимые, по сути, хрупкие. Вот такой есть термин сейчас, вот, который Насим Талеб, антихрупкость. То есть, ну, извини, дорогой, там, тебе никто не поможет, там, тебе надо быстренько собраться, быстро, осмысленно понять, что вот в новой изменившейся обстановке ты можешь предложить рынку, что ты можешь сделать.
Встать и пойти это делать, да, там, не боясь каких-то ошибок или сложностей.
Вот это вот антихрупкость, да, это вот классный такой термин, это само по себе становится критически важным навыком. Или вот последний еще один навык приведу, вот нашим слушателям сильно это рекомендую, вот книгу Люси Джо Паладина «Максимальная концентрация», умение концентрироваться. Сейчас так много раздражителей информационных, так много информации, что мозг разрывается, ты теряешь фокус, ты не можешь понять, вот, что тебе сейчас важно сделать, что тебе через там, 2 дня важно сделать, что сейчас приоритетно. И умение в этом огромном потоке информации оградить себя от ненужной информации, сфокусироваться на том, что действительно важно, физическим, психологическим усилием не отвлекаться на раздражающие факторы, требует определенной подготовки, требует внутренней дисциплины, требует эмоционального особого подхода. И это тоже становится критически важным навыком, понимаете? То есть помимо своей какой-то базовой сферы, в которой вы хотите развиваться, нужно формировать платформу вот таких нужных критических навыков, которые вам помогут еще выжить во всей этой истории. Потому что, к сожалению, хороших новостей у меня для никого нет. Мы вступаем, я повторяюсь еще третий раз уже, в такой очень удивительный период в развитии там, человечества, когда все будет очень непредсказуемым, очень нестабильным, когда скорость изменений очень высокая, все начинает так быстро меняться, что там, на кого-то надеяться или там, ждать, когда что-то еще лучшее там, появится, бесполезно. То есть нужно очень быстро уметь перестраиваться, адаптироваться, искать новые возможности, постоянно быть конкурентоспособным, справляться с этими огромными нагрузками информационными, справляться со стрессом, при этом уметь создавать какие-то новые знания. К сожалению, вот, ну, все, кто уже работает там давно на рынке труда, понимают, там все былые заслуги никто никогда не считает. Да, вот, вы же такой у нас заслуженный работник. Вот здесь и сейчас. Можешь ли ты здесь и сейчас в новых каких-то условиях дать новый продукт, новое видение, перестроиться, адаптироваться, побежать дальше? Не можешь, ну, да, мы тебя уважаем, ты хороший заслуженный работник, там, да, там, ветеран, там, еще чего-то, но, извини, ну, как бы жизнь идет дальше, мне надо или сидеть, ждать, хвалить себя, как мы, какие мы были хорошие, какие сильные были там 10 лет назад, или бежать дальше. Поэтому эта логика неумолима, она где-то даже безжалостна по сути своей.
Ну вот мне кажется, Сайсад, что вот этот сегодняшний, нынешний вот этот мировой кризис, связанный с пандемией, он на самом деле тоже действительно намного приоткрыл глаза, в том числе и на изменяющиеся профессии. То есть очень быстро какие-то профессии стали абсолютно ненужными, а какие-то профессии сейчас там называют, как, что они там будут в тренде. Там это там, развитие биотехнологий, на медицину сейчас совсем по-другому посмотрели. То есть все-таки действительно вот эта адаптивность, она, наверное, одна из самых важных сейчас как бы таких явлений, навыков, которые необходимы любому человеку в любой профессии. Но вот все-таки, как вы считаете, какие-то профессии будущего такие наиболее актуальные вот на сегодня, если назвать, потому что заканчивается школьный учебный год, и сейчас, наверное, многие тоже школьники, они где-то будут выбирать, куда им пойти, куда податься, то есть все-таки что изучать. Вот какой-то ваш есть такой некий прогноз на профессии будущего? Какие наиболее актуальными могут быть профессии? Или там на стыке каких профессий это будет?
Здесь я предлагаю нашим слушателям очень внимательно следить за новостями по нашему проекту «Атлас новых профессий и компетенций Казахстана». Коронавирус нас тоже тормознул, где-то украл у нас почти три месяца жизни проекта. Мы должны были в июне уже полностью завершить его, представить там общественности. Ну, теперь на сентябрь сдвигается срок. Следите за новостями. Полная картина там по всем профессиям, по всем отраслям, как будет меняться в ближайшие 5-10 лет, как будет меняться структура занятости, какие новые профессии будут возникать, какие будут умирать. Вот в рамках этого проекта вы услышите. Я вот сейчас буквально предварительные какие-то 2-3 оценки дам. Итак, первое, что мы уже сейчас наблюдаем в ближайшие там, вот, 3-5 лет, какой будет спрос усиливаться. Первое, это вот все-таки цифровизация сейчас будет огромными усиленными темпами развиваться, огромные уже там финансирование, инвестиции будут вкладываться в эту сферу. Поэтому все, что связано с IT, с коммуникациями, цифровизацией там, бизнеса и многих отраслей деятельности, вот там будет очень большой блок, и я бы 3 внутри подблока специальностей выделил. Первое, все, что связано с вот, data science, да, с обработкой данных. Данные растут в геометрической прогрессии, взрывной рост данных сейчас вот, просто захлебываются все и операторы, весь бизнес активно начинает переходить на онлайн, службы доставки, курьерские, Glovo, Volt, вот смотрите, как сейчас начинает там на рынок там агрессивно заходить, Рахмет, CNM, Chocofood, там Яндекс, все, что связано с цифровыми там сервисами, услугами, взрывной рост, и там растут большое количество данных, потому что все эти сервисы, они начинают умными становиться. Вот Volt, вот увидите, он сейчас очень много кого скушает на рынке, потому что они используют искусственный интеллект и алгоритмы для того, чтобы максимально подвязывать свои услуги для конкретного человека с учетом его там локации, его интересов, его там передвижений, его там возраста там и так далее. Так далее. Все это анализируют, поэтому все, что связано с анализом информации, дата-сайенсом, обработкой информации, бизнес-аналитикой, дата-аналитики, специалисты по большим данным, например, специалисты по машинному обучению, которые обучают алгоритмы обрабатывать эти большие массивы данных. Да, вот это все будет очень-очень востребовано. Уже сейчас, как на дрожжах, растут все отделы по дата-сайенсу всех крупных компаний. У Каспия там уже за 800 человек зашкаливает большая команда. Технодом, банки, страховые компании, ритейлинговые все компании. Они все сейчас начнут формировать очень ускоренными темпами, и будет огромный спрос на вот такой блок специалистов. Все, что связано с защитой информации, все с каждым разом, все вы видите, да, все больше и больше скандалов. Там утечка, здесь утечка. Поэтому защита информации, выстраивание информационной системы, там, защита информации, аудит информационной безопасности, физической безопасности, формирование серверной инфраструктуры, здесь тоже будет очень большой спрос, потому что вдруг все начнут понимать, что информацию надо защищать, ее надо хранить и обеспечивать ее там физическую защиту и там виртуальную защиту и так далее, и так далее. Еще один такой большой блок, специальность внутри этого большого блока будет все, что связано с инфраструктурой, IT-инфраструктурой и телекоммуникационной инфраструктурой. Потому что вдруг вот этот коронавирус показал нам, что с инфраструктурой у нас не все в порядке, что там больших нагрузок мы не выдерживаем, что нужно очень серьезно вкладываться и выстраивать серверную инфраструктуру, нужно выстраивать очень большие каналы передачи информации. И вот сейчас все инженера, которые работают по оптимизации там сигнала, по серверной инфраструктуре, там архитектуре, построению, ой, на них будет просто бешеный спрос. И еще один такой маленький сегментик. Сейчас очень много информационных систем, сайтов, там каких-то там информационных ресурсов, они все, как правило, в условиях ограниченной инфраструктуры должны быть оптимизированы. И есть вот прям такие специалисты, которые оптимизируют информационные системы, оптимизируют сайты, делают их легче, делают их более, даже если вот у вас инфраструктура ограничена, но так, как сделать так, чтобы большее количество, быстрее, легче информация передавалась, быстрее взаимодействие с клиентом происходило. Вот здесь будет очень большой такой спрос на вот этих специалистов. В медицине уже сейчас все страны вдруг поняли, это не только Казахстана касается, что не хватает критически специалистов по вирусологии, эпидемиологии, охране общественного здравоохранения, специалистов по менеджменту общественного здравоохранения, вот есть такое понятие, public health management, да, будут усиленно вкладываться, усиленно готовить кадров в этой отрасли, да, и вот здесь вот тоже будет очень большой запрос. Третий большой запрос, большая отрасль – это сельское хозяйство. Сейчас, когда начинают разрываться какие-то глобальные цепочки поставок, и вот такие большие сельскохозяйственные центры уже так быстро не смогут обеспечивать большим количеством сельскохозяйственной продукции, там, большие регионы мира, глокальность такой начинает появляться термин, глобальная локальность, да, начинают формироваться такие региональные центры поставки, начинают меняться цепочки поставок, и Казахстану есть огромный, на самом деле, задел, вот сейчас, если вы знаете, Еркен Тачишев, наш известный бизнесмен, вот Кусто Групп, скооперировались с крупнейшим поставщиком мяса в мире, производителем мяса Tyson Group, американской компании, и будет большой такой проект запускаться в Казахстане по созданию цепочки там мясоперерабатывающих заводов. И вот здесь у нас в сельском хозяйстве, вот прям увидите, прям будет огромный сейчас запрос, уже он начинается, он уже есть на самом деле, на ветеринаров, на агрономов. Отдельный блок идет все, что связано с селекцией, генетикой, биотехнологиями. У нас катастрофически не хватает селекционеров и всех, кто работает в лабораториях, всех, кто занимается введением новых сортов, улучшением действующих сортов. Вот это, Сандугаш, вот вспомните, вот Ахмаржан, вот эти все рис, которые мы покупаем, Казлардинский, он, помните, весь такой мелкий, обломанный по краям, всегда такой вот ресинки такие натреснутые. А вот покупаешь какой-нибудь индийский рис или китайский рис, там ресинка одна к одной. Почему это происходит? Потому что Ахмаржан, этот сорт выведен был еще 50-60-е годы прошлого тысячелетия, столетия. Он старый сорт, он уже выдохся, грубо говоря. В Китае, например, каждый месяц там уже там генетика, это биотехнологии вообще на какой-то космический уровень ушли. Каждый месяц выводится до 20 новых сортов риса, представляете? Поэтому вот сейчас вот на таких специалистов высококвалифицированных будет огромный запрос. Сейчас пока всех мы привозим там с Украины, с России, с Голландии. Вот тепличный весь бизнес, они там здесь специалистов или там с Украины тащат, или с Голландии тащат. И еще все, что связано с образованием. Сейчас вдруг все поняли, что образовательный блок нужно перестраивать, да, что идет большой запрос на онлайн-преподавание, и вот здесь классическая педагогика уже должна перерождаться. То есть преподавать онлайн в виртуальном пространстве совсем по-другому логика выстраивается. Очень большой запрос сейчас возникает на людей, которые создают образовательный контент. Все, вот всю платформу создать легко, а вот переложить знания легкий, удобный формат с элементами геймификации, с интервальным обучением, с микрообучением. Вот здесь вот прям огромный запрос сейчас пойдет на специалиста по геймификации обучения, на игропрактиков. Это прям целая новая сейчас игропрактика. Как переложить любую там деятельность человека в игру. Очень большой запрос пойдет на создателей контента, сценаристов там, виртуального онлайн-обучения, на создателей... методистов, методологов онлайн-обучения. Их у нас очень мало, критически мало. И вот здесь прям огромный запрос пойдет. И это уже, возможно, сейчас там скажут, да что педагоги там и платят мало, вот поверьте, начнут платить больше теперь им уже, потому что в мире вдруг все поняли, что образование становится критически важным таким моментом, а вот обучать в новых условиях, по новой методологии, не так-то и много специалистов. И вот еще один такой сектор, я могу еще там долго говорить, но еще один такой сегмент, я бы сказал, очень важный. Сейчас когда разрываются классические как бы, цепочки доставок, когда курьерские службы, когда доставка, логистика становится суперважным моментом, потому что ну, фактически люди теперь все переходят, весь бизнес начнет потихоньку теперь уже иметь дублирующие структуру, инфраструктуру. Вот ресторан есть, бац, вот этот карантин, и теперь он понял вот такой болезненный урок, что этот карантин сейчас может еще раз бахнуть мне, мне нужно выстраивать свою доставку либо подписываться на все эти службы. И вот здесь все, что связано с цепочками доставок, с организацией логистики, с организацией правильной курьерской службы, оформлением заказов. Вот такой интересный феномен появляется, такой смешной немножко. Вот курьер – это вроде бы самая низкоквалифицированная рабочая спец. Да? Ну, курьер, ну что-то доставить один продукт с пункта А в пункт Б. А вот теперь, представьте, все начинают конкурировать за этого низкоквалифицированного рабочего, специалиста, потому что вежливый, дисциплинированный, ответственный, вежливо там ответит клиенту, это оказывается важная составляющая успеха бизнеса. И вот за таких курьеров сейчас идет самая настоящая, я вам скажу, борьба. И вот получается удивительно, самая низкоквалифицированная даже там специальность может в одночасье в условиях меняющейся стать там, знаете, там главным там работником. Поэтому есть такое понятие supply chain management, да, это вот как бы наука организованной доставки товара там из одной точки в другую точку, там логистика. Сервисы и вот специалисты, которые в этом разбираются, которые вот могут правильно все это выстраивать, распределять, накапливать, организовывать складские помещения, организовывать правильную доставку, накапливать, прогнозировать нужный спрос продуктов в определенных точках, перекидывать их уметь, выстраивать вот эту всю логистическую структуру, структуру коммуникации, внутренний бизнес-процесс. На них сейчас будет огромный на самом деле спрос. Вот сейчас, если смотрите, даже правительство там говорит, ой, у нас овощи гниют, потому что нет, оказывается, складов, нет овощехранилищ. Ну, вот люди, которые это могут вот реально делать, они будут на коне, да, потому что, вот представьте, там сельхозпроизводители все будут бегать за там огромными вот этими овощехранилищами, кто сможет эту цепочку создать, что все, товар пропадает там, грубо говоря. Вот, да. Это я так очень, так навскидку как бы начинаю говорить, не то, что навскидку, это вот первые такие некие выводы начинаю говорить, поэтому, как, так как работа у нас проекта продолжается, следите, и полную картину где-то к сентябрю мы уже дадим.
Сайсад, спасибо большое за такое подробное, интересное очень интервью, очень философский у нас получился с вами разговор. Мы обязательно, я думаю, с вами еще встретимся, поговорим подробно об Атласе, о самом проекте, да, потому что там тоже очень, насколько я знаю, очень много интересных есть таких изменений. Отрасли, которые вы в этом Атласе рассматриваете, тоже они ключевые для экономики нашей страны, мне кажется, это будет тоже очень полезно всем узнать. Обязательно всю информацию мы дадим в описании подкаста там, о том, где можно с Атласом познакомиться. Спасибо вам большое еще раз за интервью. Хочется пожелать поскорее вернуться к нормальному, привычному ритму работы, к своему любимому проекту. Самоваш,
да, я думаю, что можно будет сделать потом еще один подкаст дополнительный, уже более такой, скажем, прикладного характера, конкретно там по отраслям или по каким-то новым там профессиям, чтобы мы уже могли более полно там раскрыть для наших слушателей по конкретной отрасли, например, нефтегазовой, да, вот что там меняется, какие там профессии появляются и так далее, и так далее.
Да, мне кажется, это очень интересное предложение. Я думаю, мы обязательно давайте с вами обсудим и еще раз обязательно встретимся. Мне самой интересна эта тема, и очень понравился наш сегодняшний разговор.
Хорошо, вам спасибо, Самураш. До свидания.
Это был второй эпизод подкаста «Будущее уже сегодня». Я Сандя Рахимжанова. Слушайте нас на всех доступных площадках в iTunes, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс, Deezer и других. До новых встреч. Услышимся. Пока.